новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Минобороны Украины заявляет, Россия поставляет на Донбасс оружие из Крыма. Российский истребитель совершил опасный перехват американского самолета возле Крыма. Канатную дорогу на плато Ай-Петри закрыли на профилактику. Сейчас подробнее. Для поставки на Донбасс захваченного российской армией украинского вооружения из аннексированного Крыма используется два маршрута. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в программе проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии».
Постачання зброї і на першому етапі, і на другому, вони були чітко підконтрольні державній владі Російської Федерації. На першому етапі цим займалися ФСБ Російської Федерації, головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Росії. В подальшому цими питаннями займався і зараз займається Південний військовий округ.
Публичных комментариев российской стороны по этим заявлениям нет. В России неоднократно отвергали обвинения в поставке вооружения на Донбасс. Президент России Владимир Путин 11 января заявлял, что страна готова вернуть Украине ее военную технику из аннексированного Крыма. Позже глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что официально Киев не пойдет на возврат военной техники, оставшейся в Крыму, до окончания войны и возврата территорий. В Министерстве обороны США сообщают об опасном маневре российского истребителя при перехвате самолета американских ВМС в небе над Черным морем. Как говорится в заявлении ведомства, самолет был перехвачен российским Су-27. По данным американских пилотов, российский истребитель прошел в 1.5 метрах от самолета ВМС США в международном воздушном пространстве. Действия российского истребителя вынудили экипаж американского самолета преждевременно завершить миссию. В Вашингтоне призвали российских военных вести себя в соответствии с международными стандартами. Минобороны России распространила заявление, в котором говорилось, что истребитель Су-27 перехватил самолет США ЕП-3, проводивший электронную разведку. Кремль использует обмен арестованных на заложников только в политических целях, рассказал в эфире радио «Крым Реалии» российский адвокат Николай Полозов. По его словам, осужденный в Украине российский военный Виктор Агеев может быть использован в процессе будущих переговоров российских властей с Киевом и его западными партнерами. Между тем, россияне будут набирать все новых украинских заложников, утверждает адвокат. Российский ефрейтор Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области в июне прошлого года вместе с еще тремя боевиками. Он подтвердил, что был отправлен на Донбасс вскоре после подписания контракта о службе в российской армии. А как только он пересек украинскую границу, то почти сразу подписал контракт с ЛНР. Канатную дорогу Мисхор Ай-Петри закрыли на ежегодные плановые профилактические работы и подготовку к сезону 2018 года. Как сообщает официальный сайт канатной дороги, она не функционирует с 22 января. По сообщениям ряда крымских СМИ, дорога не будет работать в течение ближайших 3 месяцев. В 2013 году на канатной дороге заменили несущий канат на новый, который был заказан в Австрии. На сайте туристического объекта сообщается, что эта канатная дорога внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в Европе безопорный пролет протяженностью 1670 метров. Суд в Киеве отказался снять запрет сериала «Сваты» в Украине. Информация об этом опубликована в Едином реестре судебных решений. В документе говорится о том, что общество «Киноквартал» обратилось с исковым заявлением к Службе безопасности Украины, Министерству культуры и Государственному агентству Украины по вопросам кино. Компания просила признать противоправным и отменить постановление СБУ о запрете въезда в Украину гражданину России актеру Федору Добронравову и приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино об отмене прокатного удостоверения сериала «Сваты». В ноябре прошлого года Служба безопасности Украины запретила въезд в страну сроком на 3 года гражданину России Федору Добронравову. По данным ведомства, актер делал антиукраинские заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма соседней России. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 8 градусов тепла, пасмурно, в районе Чангара и Новоалексеевки будет +3. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем слушателей, настроивших свои приемники на частоту 105.9 FM. Это радио «Крым Реалии». У микрофона в ближайшие полтора часа будет с вами работать Татьяна Курманова. Я напомню, что все это время в нашей студии работает бесплатный телефонный номер, по которому вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям и высказывать собственное мнение. Напомню, если вы находитесь в Крыму, звоните по номеру 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на материковой Украине, звоните по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Почему собрание родственников политзаключенных, адвокатов и активистов инициативы «Крымская солидарность» Судакия было прервано визитом сотрудников российской полиции и ОМОНа? Что нарушили люди, собравшиеся в судакской столовой, и какие массовые собрания в соседней России запрещены? Вот на эту тему поговорим сегодня, после того, как напомним вам, какие события происходили эту субботу в Судаке, послушаем сюжет, подготовленный нашими коллегами.
Крым в центре внимания.
Наркотиков и оружия не было.
Если не было, то что было?
Что было? Вы нет, такой нет, факт противоправный
рассказываете. Ничего здесь такого нет. Если вы сегодня сюда приехали в гости или кому-то...
Я не собираюсь объяснять вам, почему я сюда приехала, с кем приехала и зачем приехала.
27 января заседание общественной организации «Крымская солидарность» в Судаке прервали российские силовики. Они требовали от участников собрания показать паспорта и отчитаться, с какой целью решили посетить мероприятие. При этом предъявить свои документы отказались. Силовики объяснили. В службу поступил звонок с просьбой проверить, что происходит на заседании. Аноним якобы сообщил ОМОНовцам, что участники собрания вооружены.
И данный момент на дежурную часть прошло сообщение о том, что здесь собрались граждане. С сумками, подозрительными предметами заходили.
Сейчас для этого мы приехали и выяснили, какие здесь происходят обстоятельства.
Адвокат Эмиль Курбединов рассказывает, визит сотрудников российского ОМОНа достаточно предсказуем.
Российская власть не приемлет правды, российская власть не приемлет какой-то риторики, которая не совпадает с мнением силовых структур и спецслужб. Это ни в коем случае не остановит эту площадку. Как люди говорили о том, что их мужья, сыновья преследуются абсолютно незаконно. По политическим мотивам, они как говорили, так и будут говорить. Этим семьям, ну и женам, в принципе, терять нечего. Их мужья в тюрьмах, и им грозит до пожизненного лишения свободы.
На заседании «Крымской солидарности» обсуждали преследование крымских мусульман по политическим мотивам, а также говорили о судьбах политзаключенных в аннексированном Крыму и Ростове. После проверок, когда заседание продолжилось, российские силовики не покинули здание, остались вести наблюдение. По словам очевидца событий Ридвана Кырым, ОМОНовцы снимали участников «Крымской солидарности» на камеру даже в момент намаза, молитвы. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров не исключает, что теперь российские силовики будут преследовать участников заседания поодиночке.
Мотивации, оправдывающие нападение, настолько абсурдны, насколько и циничны. Поступила, мол, информация о том, что в помещении имеется оружие, а также есть среди собравшихся люди, чьи личности следует установить. В итоге переписали всех, включая адвокатов. Исключено, что согласно составленного оккупантами реестра, в ближайшие дни людей начнут по одному вызывать в полицию. Понятно, что русскими оккупантами совершена очередная акция устрашения крымско-татарских активистов.
Крымская солидарность была основана как площадка для взаимопомощи и оказания поддержки семьям мусульман, арестованных в Крыму. Первое собрание этой общественной инициативы состоялось в апреле 2016 года.
Крым в центре внимания.
Напомню, это радио «Крым Реалии», и мы говорим сегодня о событиях в Судаке 27 января, когда на собрание «Крымской солидарности» пришли представители российского ОМОНа, и с нами на связи крымский юрист Лилия Гемиджи. Здравствуйте, Лилия.
Доброе утро.
Свой визит сотрудники ОМОНа оправдали тем, что им поступил звонок о том, что у вас, возможно, оружие может находиться, да, на собрании. При этом, как они стали вести себя сразу, сотрудники ОМОНа, стали сразу вас обыскивать? Как происходило, собственно?
собрание?
Мы начали заседание Крымской солидарности немножечко с опозданием, минут на 20. И после того, как открылось заседание, были, скажем так, объявлена повестка дня, слово взял адвокат Эмиль Курбидинов. Он рассказал о своих подзащитных, рассказал те вопросы, которые, ответы на которые слушатели ждали от него. И в этот момент зашел один из активистов и сказал, что прошу вас всех не беспокоиться, но машины с автозаками направляются к месту нашего собрания. Через короткий промежуток времени подъехали автозаки. Автозаки были полными, в них находились сотрудники ОМОН. И еще через пару минут зашли сотрудники полиции. Когда зашли сотрудники полиции, они начали искать старшего в этом собрании. Не найдя старшего, обратились, скажем так, к центральному столу, где сидели адвокаты, которые выступали, и в руках которых находился микрофон. Начали они с того, что они пришли к нам по звонку. Адвокат Семидляев не выдержал и с улыбкой на лице закончил за ним фразу, что мы заминированы. Это было настолько смешно, что это была явная попытка сорвать заседание, и это стало всем очевидно уже в момент их прибытия и в тот момент, когда они начали свою речь. Они запнулся сотрудник полиции и при подсказке других сотрудников полиции объявил, что поступил звонок о том, что в данном месте находятся лица, которые проносили в зал сумки с оружием. И это все является очень подозрительным. Они выехали на место для того, чтобы проверить информацию.
То есть многие сотрудники даже не знали, куда они приехали? Насколько я понимаю,
да? Многие сотрудники не знали. Приехало очень большое количество сотрудников полиции. В частности, был представитель следственного отдела. И эта девушка, фамилия ее Ореховая, она спрашивала, а подскажите мне, пожалуйста, адрес, по которому мы находимся. Я говорю, а вы, говорю, приехали сюда по звонку? Да, мы приехали по звонку. А вам, говорю, адрес сообщали, говорю, где находятся подозрительные люди с оружием. Она начала мяться и ушла от разговора. И какому бы сотруднику полиции мы не задали бы этот вопрос, они все давали либо разные ответы, либо не давали эти ответы вообще.
По вашим словам, какой единственной целью было визит ОМОНа к вам на собрание?
В первую очередь, основная цель – это цель запугать. Запугать как лиц, которые приходят на эти мероприятия, так и тех, кто предоставляет свои помещения. И это был основной мотив. Это мы сделали вывод из слов тех сотрудников ЦП, которые прибыли на место. И они сказали, что мы не пришли для того, чтобы кого-то забирать, мы вот пришли просто отработать и так далее. То есть это очевидно, что таким образом хотят потушить голос тех, кто не боится высказывать свое мнение, кто не боится отстаивать свое мнение, кто заявляет о происходимых нарушениях на международной арене.
Ну и собрать данные наверняка.
Естественно, пополнить свою базу, это является, скажем так, кто же участвует в собраниях, которые являются настолько смелыми, что на весь мир заявляют о тех нарушениях, которые происходят в Крыму.
И при этом, естественно, никакого оружия найдено не было после заседания, но об этом не сообщали российские СМИ, как
более того, они его даже просто не искали. Они начали элементарно с того, что один из сотрудников полиции, несмотря на то, что Крымская солидарность продолжила свое заседание, он начал с задних рядов проходить и записывать данные людей, которые прибыли. В задних рядах находились это пожилые люди, которые не совсем, скажем так, юридически подкованы, и они начали отвечать на вопросы этого сотрудника полиции. Тогда я встала, подошла, и у нас возник, скажем, такой диалог, на основании какого закона данный сотрудник полиции записывает данные прибывших людей. При этом сотрудник полиции отказался представиться и говорил о том, что представиться должна в первую очередь я, а не он. Я ему напомнила закон о полиции, напомнила его права, его обязанности. И после долгих, скажем так, препирательств он вытащил свой нагрудный жетон. Журналистам удалось зафиксировать номерной знак, который был на этом жетоне. И в данный момент, уже вчера была подготовлена жалоба о том, что сотрудники полиции, оказывая психологическое давление и угрожая доставкой в отделение полиции, незаконно удерживали собравшихся лиц на частной территории более 4 часов подряд. И я считаю, что это нарушение в первую очередь и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, в которой говорится о незаконном задержании. Плюс это нарушение ряда нормативных актов, национальных нормативных актов Российской Федерации.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была крымский юрист Лилия Гемеджи, и говорим о событиях 27 числа в Судаке.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Это радио «Крым Реаль», у микрофона Татьяна Курманова. Говорим о собрании крымской солидарности в Судаке, куда приехал ОМОН по звонку о якобы находящемся там оружии. С нами на связи юрист Российского правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, скажите, вот на каком основании возможно вот собрание данных представителями правоохранительных органов?
Собрание представителей правоохранительных органов?
Собрание данных. Вот они собирали данные. И на каком основании происходило это? Имели ли они право на это?
Ну, смотрите, формально, насколько я понимаю, они якобы руководствовались неким сообщением о преступлении, которое поступило в правоохранительные органы, о том, что в данном здании возможно совершается преступление, связанное с хранением, транспортировкой оружия. И, по сути, они, пытались производить нечто вроде осмотра места происшествия, хотя, как вот мы только что услышали, никакого осмотра места происшествия они фактически не производили. Подобное собирание данных должно происходить только если имеются какие-то основания полагать, что лица, которые находятся в помещении, действительно подозреваются в совершении какого-то конкретного преступления. Тем более, что, насколько я понимаю, имело место не только собирание данных, но и фотографирование этих людей. В законе о полиции достаточно четко сформулировано, в каких случаях возможно фотографирование людей, и оно возможно только в случаях, когда имеется основание полагать в том, что человек подозревается в совершении преступления, обвиняется в совершении преступления и так далее.
То есть формального повода звонка достаточно для того, чтобы проверять любой, да, объект, здание. Например, если ОМОН получит, ФСБ, там, центр Э получит звонок о заминировании Совмина, они могут туда попасть и провести исследование места, так сказать.
На практике так и происходит, что если сотрудники полиции приезжают и сообщают о том, что они получили звонок о том, что в помещении, допустим, якобы заложена бомба, при этом фактически проверить, действительно ли был такой звонок, естественно, не представляется возможным. они, во-первых, могут прервать такое собрание, а во-вторых, могут начать выяснять в том числе личность собравшихся. Это далеко не первый случай в практике. Если, например, посмотреть, что происходит в так называемых штабах Навального, то там происходит то же самое и более даже, ну, серьезные вещи, то есть людей не просто там держат в помещении, переписывают их данные, берут у них объяснения, но их могут задержать, у них могут изъять агитационные материалы и так далее, и так далее.
На ваш взгляд, фактически был нарушен закон на мирное собрание вот в данном случае в Судаке?
Да, конечно, безусловно. Как уже только что сказала Лилия, во-первых, была нарушена статья 5 конвенции, поскольку людей безосновательно задерживали. Во-вторых, разумеется, была нарушена и статья 11 конвенции, поскольку в данном случае имело место мирное собрание в помещении, которое в соответствии с российским законодательством никакого согласования не требовало. И никаких, в общем-то, оснований подозревать, что это собрание не было мирным, у сотрудников правоохранительных органов не было. Тем не менее, собрание было сорвано, а людей продержали несколько часов в состоянии лишения свободы.
В России, как я понимаю, действует несколько законов, да, ограничивающих право на свободу мирных собраний. Это вот федеральный закон 65 и 258, если я не ошибаюсь. А вот интересно просто, если люди собираются в столовой, да, как можно применить к ним действие этих законов, если они не нарушают, да, другие положения?
Ну, как я уже сказала, такая форма, как собрание в закрытом помещении, угу, она регулируется этим законом, она так и называется — собрание. Никакого согласования с органами власти она не требует. Так что, если фактически единственное, что нужно для того, чтобы провести такое собрание, это разрешение владельца помещения, которое в данном случае, я так понимаю, естественно, было.
Письменные пояснения, которые собирались участников этих собраний, их можно было не давать?
Естественно, отказаться от дачи объяснений всегда можно. Это право любого человека по статье 51 Конституции.
То есть всегда нужно помнить, что можно ссылаться на 51-ю статью и не давать показания, да, про себя.
Да, безусловно.
И, насколько я понимаю, информация об оружии в этой, также в этих пояснениях не фигурировала, правильно?
Вы имеете в виду в тех пояснениях, которые давали? Ну, насколько я знаю, да.
Ну, то есть формального оправдания происходящему не было у сотрудников правоохранительных органов?
Вы имеете в виду, ну, в тех пояснениях, которые давали сами люди, там могла фигурировать любая информация, которую они сочли нужной дать, или не фигурировать никакая информация, если они ее не дали. Что касается сообщения об оружии, то фактически люди, к сожалению, лишены возможности проверить, было ли такое сообщение в реальной действительности.
Говорим с Татьяной Глушковой, юристом Российского правозащитного центра «Мемориал». Оставайтесь на связи, у нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы и ваш вопрос, если он есть.
Это из Крыма, Владимир, слушатель ваш.
Очень приятно, Владимир. Да, что вы хотели сказать?
Знаете, я хочу свое мнение высказать по этому поводу.
Да, значит, пожалуйста.
Во-первых, любая сумка, оставленная в аэропорту, там, на вокзале, в любом месте, вызывает, значит, тревогу, и люди должны, значит, звонить, вот, и принимать меры. А вдруг, потому что террористическая угроза сейчас во всем мире, каждый день происходят теракты. Угу. Второе. Мы тоже проводим собрания, но перед этим, или там собрания, или там любые другие мероприятия массовые, но перед этим согласовываем с властями. В данном случае согласовано не было. А раз звонок поступил, должны были проверить. Раз звонок поступил, что там оружие или что там такое.
Спасибо вам большое, Владимир, за ваше мнение. Я напомню, что у нас работают телефоны. Если вы из Крыма, звоните 8 810 06 926. Если вы на материковой Украине, набирайте номер 044 490 2905. Татьяна Глушкова с нами на связи, юрист Российского правозащитного центра «Мемориал». Вот наш слушатель из Крыма говорит, что это все, этот обыск в Судаке был оправдан террористической угрозой. Можете ли прокомментировать вот такую позицию?
Ну, прежде всего, террористическая угроза сама по себе не должна оправдывать какие-то совершенно необоснованные ограничения прав граждан. Да, в данном случае, как мы можем сказать, речь шла не о том, что сотрудники полиции действительно искали какое-то оружие. То есть, если бы, например, они получили сообщение об оружии, попытались его найти, не нашли и покинули помещение, это было бы одно. Но в данном случае... вместо того, чтобы искать оружие, они переписывали данные всех собравшихся целью, которая, как я понимаю, остается до сих пор неизвестной.
Продолжим сейчас с вами разговор после того, как примем еще один звонок от слушателя. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы и ваш вопрос или ваше мнение?
Доброе утро, я из Крыма. Я вам скажу, что мы находимся в полицейском и жандармейском государстве. Это в любое время могут в любое арестовать, проверить все прочее. Я ничем не удивилась, что в присутствии на собрании, если не было журналистов, они могли подкинуть что-нибудь, боеприпасы, наркотики, все. Это любое собрание, что, чего, это такое. Больше трех человек собралось, это для них опасность. Они боятся всего. Они такое указание императора. Вот такая ситуация. Особенно в Крыму. Это очень опасно.
Спасибо вам большое за ваше мнение. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Кто вы, откуда и ваш вопрос или ваше мнение?
Алло.
Да-да-да, мы слушаем вас. Как вас зовут, откуда вы и ваш вопрос?
Владимир Васильевич, Крыма.
Да, да. Моя. Да. Вы хотели что-то?
Разговор идет, вот как идет разговор, как у нас в Крыму страшно, собрание, и сразу же это самое, осмотрят, досмотрят. Но в любой стране это происходит. Сейчас в любой стране, и взять вот хотя бы Украину, если бы в Украине сделали собрание какое-то, да еще позвонили звонок и сказали, это собрание, и там собрались какие-то поддерживающие русских, то там бы не только было собрание, а схватили за шиворот и всех бы притащили в каталажку.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Я напомню, что вы можете звонить в течение этих полутора часов прямого эфира по номерам 8 810 06 926, если вы в Крыму, если на материковой Украине, 044 490 2905. Это радио «Крым Реалии». Татьяна Глушкова, юрист Российского правозащитного центра «Мемориал», с нами на связи. Татьяна, вот говорят, что необходимо согласование, да, Крым? Крымчане, вы слышали их мнение, согласование с местными властями. Но тогда, получается, по этой логике согласовывать необходимо любой день рождения, любую там свадьбу, например, потому что это тоже, получается, мирное собрание, да, по которому может быть вот такой вот звонок, например, о заминировании либо наличии оружия.
Требование согласования касается только публичных мероприятий, которые проходят на улицах, то есть шествий, митингов и так далее, в которых принимают участие два или более человек. Согласование одиночных пикетирований не требуется.
Так, тем более это мероприятие не было заявлено как пикет, насколько мы понимаем. Просто люди собрались...
Согласование публичных мероприятий, проходящих в помещениях, в закрытых помещениях, не требуется. Сколько бы людей там ни было. Два или тысяча.
И есть ли в законодательстве российском, да, какие-нибудь исключения, которые говорят о том, что вот если в помещении находится много детей, например, как вот было в этот раз тоже, каким-либо нормами это определяется?
нет никаких дополнительных требований к этому, к согласованию мероприятий, помещений, в которых участвуют дети. Единственное требование, это речь идет о том, какая информационная продукция может демонстрироваться детям, допустим, там фильмы какой категории, там, ну, понятно, что нельзя там детям показывать то, что заявлено как 18+, да, но в данном случае это речь не идет о демонстрации какой-то информационной продукции, предназначенной для взрослых. Поэтому здесь также никаких оснований требовать согласования не было.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи была Татьяна Глушкова, юрист Российского правозащитного центра «Мемориал». Говорили о собрании инициативы «Крымская солидарность» в Судаке. А мы продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Часть Симферополя снова без света. Власти называют причиной ремонт. Санкции против России привели к миллиардным потерям. Новые не нужны, заявил Госдеп. И власти Крыма закупают новые иномарки, сообщают местные СМИ. Сейчас подробнее. В Симферополе сегодня отключили подачу электроэнергии по десяткам адресов из-за ремонтных работ, сообщает сайт российской администрации города. Подача электроэнергии прекращена с 8 до 17 часов. Больше всего дискомфорт от отключения почувствуют те, кто проживает на улице Крымской, на которой нет света в более 10 домах. Сообщается, что без электроэнергии остались жители некоторых домов на почти 20 улицах в крымской столице. Ранее начальник городского отделения «Крымэнерго» Сергей Шаталин сообщал, что из-за похолодания Симферополь находился в состоянии энергодефицита. Принятые США против российской оборонки санкции уже привели к потерям на миллиарды долларов, и новые санкции пока не потребуются. Об этом заявила представитель Госдепа США Хизер Ноерт. Сегодня мы проинформировали Конгресс о том, что этот закон и его реализация сдерживают российские продажи в сфере обороны, заявила она. Члены Конгресса требуют, чтобы администрация использовала санкции против России в качестве наказания за вмешательство в выборы в 2016 году. В прокуратуре Автономной Республики Крым рассказали «Крымреалии» о возможных способах обращения крымчан в ведомство. Среди них видеочат по скайп и анонимное сообщение. По словам прокурора Виктории Мозговой, такие меры приняты для того, чтобы обезопасить крымчан от возможного риска.
Ми запровадили скайп-зв'язок. Він працює 3 дні на 3 дні на тиждень. Це вівторок, середа, четверг з 10 по 13 годину.
Після анексії в Криму фактично російські власті практикують масові обиски у незалежних журналістів, активістів, членів Міжлісу кримськотатарського народу. В крымском правительстве решили обновить свой автопарк. Свыше 20 новых иномарок «Тойота» и «Мерседес» придется оплачивать из бюджета полуострова в течение этого года, пишет издание «Меридиан Севастополь». Приобретение правительством новинок японского и немецкого автопрома свидетельствует о том, что крымским чиновникам успешно удается обходить санкции, говорится в сообщении. Тендер по поставке автомобилей в лизинг был объявлен в конце прошлого года дирекцией по обеспечению деятельности правительства и его аппарата. По условиям закупались новые машины, произведенные не ранее 2017 года, со всеми комплектующими. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 8 градусов тепла и пасмурно. В районе Чангара и Новоалексеевке будет плюс 3. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Я напомню, что вы можете звонить и оставлять нам вопросы для гостей, задавать их в прямом эфире, либо высказывать свое мнение по номерам 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, и по номеру 044 490 2905, если вы находитесь на материковой Украине. Кроме того, вы можете оставлять свои вопросы под нашей онлайн-трансляцией в Фейсбуке.
Тема дня.
Сегодня поговорим о том, для чего создают подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя на материковой части Украины. Какие функции будет нести это новое подразделение Министерства внутренних дел? Чем продиктована необходимость создания новых крымских правоохранительных органов на материковой части страны? Об этом поговорим после того, как послушаем сюжет, подготовленный нашими коллегами.
Крым в центре внимания.
Министерство внутренних дел Украины создаст патрульную полицию Крыма. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время заседания коллегии ведомства подтвердил эту информацию.
Эти подразделения будут створены, и они будут работать на других делянках до тех пор, пока не будут звільнені від окупантів Криму. А потім готові підрозділи будуть там працювати.
На новость уже отреагировали в Крыму. Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек выразил уверенность, что планы украинского МВД останутся на бумаге. А замглавы подконтрольного России правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, украинские власти создают новое подразделение исключительно для получения денег из госбюджета.
Почти все подобные инициативы представителей украинской власти нужны только для этого. Вспомните, как они знаменитый забор Яценюка строили на границе с Россией. Все это делается ради того, чтобы деньги получить, списать, отчитаться о результате и раструбить о каких-то мнимых победах и бонусах. Осталось у них, грубо говоря, две патрульные машины, да и то заправить денег нет. Думаю, в центре Киева они нарисуют условную карту Крыма, и в его пределах полуостров будет охранять патрульная машина. Это будет большим прорывом и победой ведомства Арсена Авакова.
По планам МВД Украины, новое спецподразделение патрульной полиции по Крыму и Севастополю организуют в течение года.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим о создании патрульной полиции Крыма. С нами на связи спикер Главного управления национальной полиции ВРК Севастополя Владимир Шаблиенко. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро.
Чем необходимо было создавать вот патрульную полицию Крыма? Чем это основано, это вот решение господина Авакова?
Ну, по-перше, будемо говорити, що це вимога була сьогодення. Це було основою цьому, були якраз ті питання, які почали виникати під час роботи головного управління. Тому на голови Національної поліції України було створено спеціальний підрозділ, який буде розташовуватися в місті Херсон та виконувати покладені на нього функції саме на лінії розмежування між материковою частиною України та анексованим півостровом Крим. Підрозділи розташовуватимуться на межі саме населених пунктів Чонгар, Чаплинка і Каланчак. Це ті перепускні пункти, які сьогодні працюють в робочому режимі і на впуск і випуск мешканців як України, так і мешканців, які зараз знаходяться на анексованому півострові. Зараз тривають початкові організаційні заходи по розміщенню особового складу, знайдено приміщення, де будуть дислокуватися підрозділи там превентивної діяльності, кримінальної поліції. Створюються, тобто, всі умови для роботи безпосередньо також на контрольно-перепускних пунктах, які я перерахував раніше.
Владимир, ви сказали, що визвано создання патрульної поліції Криму тим, що є определенні вопроси в роботі головного управління. Які іменно вопроси?
Це питання, які пов'язані безпосередньо зі зверненнями мешканців півострова, які звертаються сюди на материкову частину, з питаннями саме пов'язаними з правоохоронною діяльністю, ті, які відносяться до компетенції поліції. Тому ці підрозділи було прийнято рішення розмістити як можна найближче саме до межі розмежування.
Давайте еще раз подробнее, какие именно подразделения будут работать в составе патрульной полиции Крыма?
Значит, зараз йде процес комплектування особовим складом. У цьому питанні надає допомогу ГУНП в Херсонській області. Саме це управління сьогодні є основним донором кадрів для новоствореного підрозділу. Крім того, наказом голови Національної поліції створена також патрульна служба, куди найближчим часом буде оголошено набір. Співробітники патрульної поліції на загальні застави пройдуть навчання та по закінченні підготовки вийдуть для несення служби на автошляхи по маршруту від населеного пункту Стрілкове, Генічиськ, Херсон. Це буде маршрут саме під для службової діяльності саме підрозділу патрульної поліції. З цього питання вже розпочаті відповідні організаційні заходи. А на перепускних пунктах Чонгар, Чаплинка, Каланча будуть працювати підрозділи превентивної діяльності і кримінальної поліції.
Личный состав, вы сказали, будет объявлен набор. Сколько планируете, да, набрать человек, укомплектовать, да, полицию?
Ну, питання щодо чисельності, давайте зараз ми це трошки опустимо. Ці питання, ви говорите, вже будуть, можна буде озвучувати тоді, коли буде сформований вже підрозділ. А що стосується превентивної і кримінальної поліції, ну, загалом десь порядка, буде той відділ, нараховуватись порядка десь 30 чоловік.
А превентивний, да, ви говорили, підрозділення превентивне, об'ясніть, чим буде займатися, чим займається вже?
Це забезпечення охорони публічного порядку, це туди будуть входити також співробітники підрозділу дільничних офіцерів. Вони будуть перебувати саме на перепускних, на території, де межа зловживання з перепускними пунктами, і там приймати, будемо говорити, всі заяви, скарги або всі звернення громадян, які будуть до них надходити. І, ну, і в основному це буде стосуватися так, цих людей, які будуть перетинати межу з території окупованого Криму.
Тобто, якщо якісь проблеми виникли на границі, при пересеченні границі, можна буде обращатися туди, да? В подразделение, так, превентивное подразделение полиции.
Да, саме так.
Находящееся в Херсоне еще раз, да?
В Херсоне це буде основна база їх розташування, а як я говорив раніше, будуть розташовуватися на пунктах також працівники наші на перепускних пунктах Чонгар, Чаплинка, Каланчак. Безпосередньо, я говорю, саме на межі розмежування.
И новые спецподразделения полиции вы планируете организовать в течение которого времени?
Це, значить, питання стоїть як можна швидше, тому що це вимога часу, то немає тут у нас, будемо говорити, ніякої можливості на розкачку. Чим скоріше ми це запустимо, цю роботу, тим легше буде починати це нам самим. Тому ми це прекрасно розуміємо. Є питання, звичайно, пов'язані, я вже говорю, це з облаштуванням, з набором кадрів. Ця робота вже розпочалася майже з нового року, і триває процес. Якщо загалом сказано, що протягом року, ну, будемо старатися як можна скоріше.
Ну і питання з поміщеннями, як ви говорили, рішаються ще, тобто непонятно, де іменно буде дислоцироватися підрозділення.
Уже знайдені, будемо говорити, два приміщення. Зараз рішають чисто такі питання з юридичного характеру, передачі, оформлення документів на ці приміщення тривають.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был спикер Главного управления национальной полиции ВРК Севастополе Владимир Шаблиенко.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Еще раз напомню, номера телефонов 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. Если вы житель материковой Украины, 044 490 2905. Нам важно ваше мнение. Кроме того, вы можете писать свои вопросы или высказывать свое мнение под нашей трансляцией в Фейсбуке. Напомню, что сегодня говорим о создании патрульной полиции Крыма, о которой недавно заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. А с нами на связи Искендер Бариев, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра. Здравствуйте, Искендер.
Доброе утро.
Как вы считаете, вот заявление Авакова о создании патрульной полиции Крыма, является ли это политической инсинуацией, как это уже называют на полуострове, либо это реальный план действий, который вот будет в ближайшее время воплощаться в жизнь?
Ну, я считаю, что этим вопросом еще нужно было заниматься 3 года назад, и то, что сегодня наконец-то создается патрульная служба именно национальной полиции Автономной Республики Крым, я считаю, что это очень правильно, потому что ну, не должна национальная полиция РК находиться где-то в Одесской области. Она должна находиться на приграничной территории. И об этом мы говорили неоднократно, потому что она должна заниматься, выполнять свои функции. Она должна заниматься оперативными действиями на приграничной территории. Ведь все вот эти вот процессы, которые происходят, и первый контакт с неоккупированной территорией людей, приезжающих из Крыма, как раз-таки он находится в Херсонской области, происходит этот контакт. Поэтому нацполиция должна проводить работу, оперативную работу, выявлять потенциальных преступников. Кроме того, у нас есть информация, что есть в разработке у спецслужб Российской Федерации внедрять элементы ОПГ на территорию Украины для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Как раз-таки это прямая функция. Кроме того, я считаю, что для того, чтобы выстроить эту правильную работу, у нас есть еще проблема подсудности. Mm-hmm. То есть подсудность российских судов нужно перевести обязательно в Херсон. Для того, чтобы облегчить процесс оформления документов и, соответственно, приведение соответствия всех норм. Допустим, мы столкнулись совсем недавно с той ситуацией, когда в отношении бывшего министра здравоохранения так называемой Республики Крым происходили процессы. Поэтому нацполиция должна, соответственно, работать на приграничной территории. А суды, подсудность судов должна быть в Херсонской области для того, чтобы оперативно совершать все действия для обеспечения безопасности на территории материковой Украины.
Да, и мы с вами неоднократно говорили о том, что очень долго создавалась прокуратура Крыма, которая теперь, спустя, да, вот 3 года стала активно работать. МВД Крыма за пределами полуострова стала работать не так давно. Вот теперь, спустя 3 года, настало время для патрульной полиции. В Крыму уже заявили, что, скорее всего, эти патрульные, парочка патрульных машин, как сказал Дмитрий Полонский, я напомню, это замглавы подконтрольного России правительства Крыма. В общем, говорит он о том, что этих парочку машин не хватит для того, чтобы обеспечить безопасность Крыма. Но здесь же вопрос, как я понимаю, в другом: не обеспечение безопасности Крыма от жителей Украины, от крымчан, а сбор помощи, да, и обращений от людей, пересекающих границу.
Конечно, в первую очередь это оказание помощи именно людям, которые приезжают на материковую Украину из оккупированного Крыма. Во-вторых, это оперативные действия для своевременного выявления преступных элементов. И третье, это чтобы обеспечить оперативность вот всех этих процессов. Поэтому непосредственно автономной республикой Крым должна заниматься национальная полиция автономной республики Крым. И я считаю, что это в том числе большая заслуга представительства президента Украины в автономной республике Крым, которая активно работала в этом направлении. И я думаю, то, что вот сегодня происходит, это то, что должно было быть сделано раньше. И я не думаю, что это просто политические инсинуации какие-то. Я считаю, что это те действия, которые необходимо проводить сегодня и как можно быстрее. И, как я уже сказал, и относительно судов, и относительно прокуратуры, относительно СБУ, для того, чтобы мы действительно приближались к деоккупации Крыма.
Для наших слушателей, возможно, вы напомните об этих процессуальных, да, ступенях, о которых вы упоминали. Для чего необходима работа вот таких органов за пределами полуострова?
Для того, чтобы, как я уже сказал, когда мы говорим, служба должна выполнять свои функции. Если мы говорим о национальной полиции, то я уже сказал, что они должны четко отслеживать эти процессы.
Фиксировать нарушения.
Фиксировать, да, нарушения прав человека. И кроме того, первый, опять же, иметь контакт с теми людьми, которые являются жертвами репрессивных действий. Ну и, соответственно, скажем, проводить профилактику по внедрению таких вот элементов преступных, которые могут оказаться на нашей территории. Что касается прокуратуры, то, соответственно, проводить, опять же, определенные действия в рамках своей компетенции, соответственно, своевременно заводить уголовные дела и иметь прямой контакт с пострадавшими от репрессий в Крыму. ну и, соответственно, собирать ну, необходимую информацию. Ну и СБУ, конечно, они должны работать над тем, чтобы обеспечить, скажем, безопасность нашей страны. Кроме того, когда мы говорим о приграничной территории, вот как раз-таки вот эти все органы, они как раз имеют достаточно полномочий для того, чтобы вести взаимодействие и с людьми, проживающими с гражданами Украины на приграничной территории. И вот мы в этом плане сейчас активно работаем, и в этот четверг мы планируем провести общественные слушания в поселке Новоалексеевка по открытию центра предоставления административных услуг. В первую очередь цель состоит в том, чтобы создать подобный центр для обеспечения услуг, в том числе для людей из оккупированной территории. И мы на эти общественные слушания обязательно ждем, и направили приглашение и Главному управлению Службы безопасности Украины Автономной Республики Крым, и представительство президента Автономной Республики Крым, и, соответственно, национальной полиции. Потому что и ДМС. Но в ДМС у нас нет управления в Крыму, но Херсонскому управлению. И я думаю, что совместными усилиями мы сделаем все, чтобы максимально создать условия для обеспечения административными услугами наших соотечественников.
Ну и, собственно, центр территориальных услуг должен находиться, да, на границе, и там должна быть и патрульная полиция, как я понимаю.
Да, да. Смотрите, здесь есть несколько разных моментов. Если мы говорим о национальной полиции, то однозначно патрульная служба должна присутствовать на непосредственно на границе в том числе. Но там, опять же, должны разделены быть действия, да, между пограничниками и полицейскими, потому что у каждого свои функции. Пограничники не могут выполнять функции в национальной полиции. Что касается административных услуг, то, на мой взгляд, моя позиция, что они все-таки должны находиться в ближайших населенных пунктах, потому что люди, когда приезжают из Крыма, они должны приехать в населенный пункт, где они могут, кроме получения административных услуг, там, допустим, воспользоваться любыми другими услугами, все-таки это населенный пункт. А на границе невозможно обеспечить всеми такими возможными необходимыми средствами. Поэтому я считаю, что такие центры предоставления административных услуг должны быть в Каланчике, в Новоалексеевке, в Чангаре, там, в Партизанах, сейчас Рыково называется. То есть именно в населенных пунктах. И само открытие центров административных услуг, они связаны с активностью или позицией территориальных громад. И вот здесь мы провели огромную работу для того, чтобы территориальная громада изъявила желание открыть такой центр, потому что дальнейшее финансирование будет осуществляться за счет бюджета местных громад.
Угу. И мы будем следить за и этими событиями тоже, потому что центр территориальных услуг, мы тоже неоднократно эту тему в своих эфирах обговаривали, и будем следить за ее развитием. Спасибо большое. Эскендер Бариев, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра, был на связи со студией радио «Крым Реалии». А мы сегодня, напомню, говорим о создании патрульной полиции Крыма.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Это радио «Крым Реалии». С нами на связи украинский политолог Олег Саакян. Здравствуйте, Олег.
Доброе утро.
В СМИ украинских очень мало информации о создании патрульной полиции Крыма, кроме заявления Арсена Авакова о необходимости создания, да, подобных подразделений. Зато российские СМИ уже полны информацией и мнениями, и мы уже и в сюжете нашем сегодняшнем говорили о мнении так называемого вице-премьера подконтрольного России правительства Крыма Дмитрия Полонского, который считает, что Крым будет нарисован в центре Крещатика и не хватит условий для этого. Кроме того, Бальбек, это депутат Госдумы от Крыма и заместитель председателя подконтрольного России комитета по делам национальности, заявил уже, что инициативу можно якобы сравнить с подготовкой космонавта, ведь Украине до Крыма и Севастополя как до Луны. Конец цитаты. Вот как вы можете оценить вот подобные заявления крымских политиков?
Ну, безусловно, подобные действия — это благодатная почва для
и российской пропаганды, и для того, чтобы посоревноваться в гибкости, собственно, позвоночника и в способностях восхвалять российского царя-батюшку и Россию как таковую, поскольку такие вот гонки и соревнования на то, кто больше полебезит, были устроены частью коллаборационной, частью оккупационной администрации крымской. Ну, безусловно, конечно же, подобные действия, если не имеют правильной коммуникации со стороны Украины, то они порождают поле для возможных каких-то инсинуаций, манипуляций. Тут во многом есть и промах нашей страны в том, что была сделана заявка, но разъяснено в действительности до сих пор не было, для чего это делается, что это будет в частности. И во многом здесь проблема даже не в том, что там кто-то будет в России что-то интерпретировать, а в том, что эти интерпретации дойдут до украинских граждан как на оккупированных территориях, так и на подконтрольных. И они будут слышать сугубо российскую позицию, а не украинскую. Хотя, конечно же, создание подобных органов является последовательным правильным шагом, поскольку не должно быть правового вакуума. И есть прокуратура, есть СБУ крымская. Должен быть весь спектр государственных органов создан и восстановлен и воссоздан на подконтрольной территории. Даже пускай, если это будет 3-5 человек, это будет сугубо административной единицей, которая будет заниматься какими-то бумажной работой, а не прямым патрулированием.
Но здесь же идет все-таки разговор, судя по заявлению Авакова, все же о патрульной службе с машинами, да, с людьми, выезжающими на трассы. Вот сегодня мы слушали Владимира Шаблиенко, спикера национальной полиции ВРК Севастополя. Вот он говорил, что здесь вот именно личный состав планируется большой. А вот насколько эффективно, на ваш взгляд, вот подобное создание, да, вот полиции? Необходимо ли оно? Поскольку вот это главные вопросы, которые сейчас крымчан волнуют. Чем будет заниматься эта полиция? Где? Сколько людей? Да, и вот насколько эффективна подобная работа, мол, хватает и действующей уже полиции, да, МВД Украины, основных подразделений?
Не, ну, судя по всему, эти подразделения будут использоваться на приграничных территориях к административной линии разграничения с Автономной Республикой Крым. То есть, скорее всего, все-таки эта полиция будет действовать в Херсонской области. И в случае чего будет готова для перекидывания на территории, которые сейчас не подконтрольны. И, то есть, в принципе, составлением такой готовности. А действительно, для меня тоже является загадкой, какой будет штат и какие обязанности фактически будут возлагаться на эту службу. Как по мне, это стоит спрашивать все-таки у министерства, сделать запрос, либо же на публичное мероприятие спросить, поскольку действительно требует дополнительного разъяснения. И во многом сейчас мы можем гадать на кофейной гуще и исходить из того, какое у нас, из каждого из нас есть видение относительно Крыма. По крайней мере, изнутри информация свидетельствует о том, что все-таки это готовится для того, чтобы патрулировать территории Херсонской области.
Однако в благосфере, да, есть уже мнение о том, что вот якобы вот целью главной МВД и вот по созданию патрульной полиции — это борьба за бюджетные средства и за распил, грубо говоря, этих средств.
Ну, безусловно, не из-за этого. А тут даже бабки не ходили. В любом случае, конечно же, создание еще одной единицы, само собой дополнительное финансирование, само собой это возможности на этом кому-то нагреться. Ну, это за более чем 20 лет в Украине не изменялось вне зависимости от фамилий, имен и так далее при власти. Поэтому, конечно же, вполне вероятно то, что преследуются и такие цели отдельными людьми. Но, тем не менее, когда мы говорим о создании какого-то такого системного инструмента, то, конечно же, в процессе будут пытаться нагреться все. Но это не может стоять самоцелью. Ведь с этим потом жить и с этим потом работать. Поэтому, скорее всего, конечно же, какие-то стратегические цели, как минимум в виде оправдания для создания этой единицы, есть. Другое дело, то, что нам они пока что неизвестны. И вот тут вот вся проблема и кроется.
Среди журналистов, да, бытует мнение, что Министерство внутренних дел Украины достаточно закрытое сообщество, да, не так просто получить открытую информацию. И вот есть ли риски, что новосоздаваемый орган станет тоже частью вот этого вот закрытого социума, если позволить?
Ну, не более, не менее, чем все министерство. Но в любом случае, вне зависимости от того, хотят или не хотят предоставить информацию, есть закон, который обязует, с одной стороны. С другой стороны, это достаточно громкая и прецедентная вещь создания полиции Крыма, поэтому патрульной полиции. Поэтому я думаю, что замолчаться не удастся. Более того, если журналистское сообщество изъявит достаточно жесткую позицию относительно получения этой информации, я думаю, никуда не денется, министерство будет обязано предоставить. И если уж быть абсолютно честными, то во многом это прежде всего в интересах самого министерства. Я думаю, что чисто технологически пиарщики министерства РЖ Навакова сейчас специально дают небольшой вакуум информационный для того, чтобы российские медиа эту информацию раскочегарили, для того, чтобы в Украине они начали говорить, для того, чтобы появилась 1001 интерпретация, после чего выйдет министр либо спикер, выбранный для этого, и внесет ясность. Но перед этим уже фактически информационное поле будет кипеть этой темой, что, соответственно, даст больше информационный выхлоп и возможности конвертации их в электоральные дивиденды и так далее.
Ну, будем следить за этой ситуацией. Спасибо вам большое. Напомню, что с нами на связи был украинский политолог Олег Саакян. А это радио «Крым. Реалии». Продолжим после небольшой паузы.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. США опубликовали кремлевский отчет. В нем 114 чиновников и 96 олигархов. Суд начал рассмотрение иска Саакашвили против Порошенко. Крымскую молодежь пытались отучить от сквернословия. Сейчас подробнее. В Государственном департаменте США заявили, что если новые санкции Америки введут из-за вероятного вмешательства Москвы в выборы США и аннексию Крыма, то они будут касаться не российских субъектов. Речь идет об ответственных за крупные операции с оборонным сектором и разведкой России, сказала пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт. Ведомстве также отметили, что несколько стран отказались от закупок оружия у России на несколько миллиардов долларов. Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский отчет» российских олигархов, которые могли подпадать под санкции. Накануне спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский отчет – это попытка США повлиять на выборы президента России. Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили просит суд признать незаконным и отменить указ президента Петра Порошенко о приостановлении его украинского гражданства. Накануне состоялось первое слушание дела.
Все сфальсифицировали, все сделали, как всегда, быстро и некачественно, даже свою фальсификацию. И в результате, конечно, у меня есть полное право вернуться это гражданство.
Кассационный административный суд объявил перерыв в рассмотрении иска Саакашвили до 16 февраля. Адвокаты политика заявили, что им нужно дополнительное время для изучения документов. В Киеве появится подразделение представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Об этом Крымреалии рассказал постпред главы украинского государства ВАРК Борис Бабин. Это будет удобно для проведения всевозможных совещаний, чтобы не вызывать каждую неделю чиновников из Киева в Херсон, отметил он. По словам Бабина, уже назначены два человека, которые будут работать в подразделении в Киеве. Оно будет находиться в администрации президента Украины на улице Банковой. Молодежь Крыма хотят отучить от сквернословия, сообщает Крымский медиацентр. В Крымской республиканской научной библиотеке имени Франко прошла лекция под названием «Сквернословие и здоровье» с использованием мультимедийной презентации. В ней рассказывалось о создании аппарата, переводящего человеческие слова в электромагнитные колебания и прослеживающего, как эти колебания влияют на ДНК. Так стало возможным проверить, как отражаются на живом организме доброе слово и сквернословие, говорится в сообщении. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до 8 градусов тепла, пасмурно. В районе Чангарынова и Алексеевки будет плюс 3. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реали». У микрофона Татьяна Курманова. Я напомню, что вы нас можете слышать круглосуточно на частоте 105.9 FM. И уже традиционно напомню наши номера телефонов. Если вы находитесь в Крыму, звоните по номеру 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на материковой части Украины, 044 490 29 05. Кроме того, оставляйте свои комментарии, мнения под нашей трансляцией в Фейсбуке.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о сносе дельфинария «Сказка» в Ялте и поговорим о том, кому все-таки принадлежит дельфинарий, почему в подконтрольной России администрации Ялты приняли решение о демонтаже дельфинария, ну и как действия местных властей отражаются на туристической привлекательности. И вот новости о демонтаже дельфинария последние собрали наши коллеги в материале, который вам предоставляем.
Крым в центре внимания.
Дельфинарий «Сказка» в Ялте снесут. Работы по демонтажу начались 26 января. Начальник управления земельного, градостроительного и муниципального контроля Российской администрации Ялты Александр Коваленко объясняет, территорию площадью в 2000 квадратных метров заняли самовольно. К такому выводу пришли в Госкомрегистре Крыма после проведенной проверки. Коваленко рассказал, для аквапарка проводят незаконный водозабор из реки Водопадная.
Госкомрегистром проводилась проверка в отношении лица Зубкова Олега Алексеевича. От него поступило ходатайство об отложении исполнения предписания об освобождении земельного участка в связи с тяжелым материальным положением. Вот. Ему был дан срок на... Ну, был продлен срок исполнения предписания, однако данное предписание также не было исполнено.
Собственника дельфинария хотят привлечь к административной ответственности. Городские власти утверждают, им является крымский предприниматель Олег Зубков. Он владеет зоопарком «Сказка» и парком «Львов Тайга». Зубков, однако, отрицает какое-либо отношение к дельфинарию. В комментарии «Крым Реали» он рассказал, что дельфинарий принадлежит московскому инвестору. При этом утверждает, что бывший российский мэр Ялты Андрей Ростенко давал устное разрешение на установку временной конструкции дельфинария. По словам директора городского предприятия «Объединенная управляющая компания» Тимерлана Джазаева, ориентировочная стоимость работ по демонтажу около 3 миллионов рублей.
Мы сначала демонтируем, и потом в течение 6 месяцев мы это все храним у себя на площадке. Как ответственное хранение. И у собственника всегда будет возможность приехать, оплатить нам стоимость демонтажа, оплатить нам стоимость хранения и забрать свое имущество.
Дельфинарий планируют снести в течение ближайших 1,5 месяцев.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым. Реали». У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня, напомню, говорим о сносе дельфинария «Сказка» в Ялте. И вот сегодня поговорим о том, кому все-таки принадлежит дельфинарий, почему в администрации приняли решение о демонтаже дельфинария и как действия местных властей отражаются на туристической привлекательности. Я напомню, что по поводу дельфинария сообщали в подконтрольной России ялтинской администрации. Начальник управления земельного и градостроительного муниципального контроля администрации Ялты Александр Коваленко в интервью «Крым-Информу» говорил о том, что администрация Ялты приступает к исполнению постановления о принудительном демонтаже нестационарного, так они называют, объекта дельфинария, состоящего из трибун, основного бассейна и вспомогательного бассейна для содержания животных. Ранее владельцу этих конструкций было выдано уведомление о добровольном демонтаже этой конструкции. Был дан месяц на его исполнение, но исполнено оно не было, рассказал Александр Коваленко. Как известно, дельфинарий занял 2000 квадратных метров муниципальной собственности. Об этом, собственно, заявляли в подконтрольной России Ялтинской администрации. И снос займет, как сообщали мы в сюжете, не меньше 1,5 месяцев. Большую часть работ предстоит выполнить вручную из-за плохого состояния конструкции и повсеместной ржавчины. Строители приступили к демонтажу сидений на трибунах. И давайте послушаем, что по этому поводу говорит Дмитрий Валицкий, представитель компании-подрядчика, которая занимается, собственно, над демонтажом дельфинария.
На сегодняшний момент при заходе сюда на объект мы видим, ну, очень большие нарушения по поводу вот этих всех несущих конструкций и всего остального. Они находятся в очень плохом состоянии. Они, вот если вы видите сами, все покрыты ржавчиной, все болтовые соединения проржавели, вот, сварные соединения тоже покрыты коррозией. Второй момент. Очень большие нарушения идут в технике безопасности по электроснабжению. Вся проводка открыта. Она проведена полностью по металлоконструкциям. Есть непосредственный контакт с металлоконструкцией. вибраціями, що може привести к пораженню електрическим током. Для того, чтобы это все произвести и демонтировать, придется, конечно, потрудиться. Здесь немало тут работы, очень много. Дай бог, чтобы если мы в 2 месяца уложились. Это надо применять и технику, и краны, и подъемники, и манипуляторы. Очень много ручного труда, очень много трудоемкая работа и дорогостоящая.
Это Дмитрий Валицкий, представитель компании-подрядчика, которая занимается демонтажом дельфинария. А, как сообщают крымские СМИ со ссылкой на администрацию Ялты, незаконный дельфинарий принадлежит предпринимателю Олегу Зубкову. И вот нынешние городские власти Ялты обвиняют собственника дельфинария в незаконном захвате участка, нарушении экологических норм и жестоком обращении с животными. А, в комментарии корреспонденту Крым Реалии бывший российский мэр Ялты Андрей Ростенко сообщил, что Олег Зубков, по его словам, самовольничал. Он якобы залил до 2014 года бетоном площадку без каких-либо разрешительных документов или договоров и не заключал эти договоры, по словам Ростенко, ни с Массандрой, ни с городом. У него якобы было несколько встреч, на которых вот Ростенко, по его словам, обращал внимание Зубкова на эту ситуацию, но у него на тот момент возник конфликт с руководством Крыма. Видимо, ему тогда было не до этого, рассказал Ростенко. Однако директор, в свою очередь, зоопарка «Сказка» Олег Зубков заявил, что дельфинарий не является его собственностью. Он отметил, что владельцами объекта является московская компания, которая не смогла сделать документы на дельфинарий. Кроме того, отмечу, что в российских реестрах собственности не зарегистрирован объект подобный, ни в каких реестрах нет этого дельфинария. Зубков рассказал, что владельцам дельфинария разрешение на строительство дал вот как раз-таки бывший глава администрации Ялты Андрей Ростенко. Но сделал это только на словах с условием оформления пакета документов в дальнейшем. Однако предприниматели постоянно сталкивались с проблемами при оформлении, рассказывает Зубков. А нынешняя глава администрации Елена Сотникова не согласилась встретиться с предпринимателями. И давайте послушаем его мнение.
Это не мой объект, он никогда не принадлежал мне, никогда не принадлежит мне сегодня. Вот это объект принадлежит московскому предпринимателю. Этот дельфинарий поставлен на месте, которое создал я, построив там парковку. Это целиком полностью мой труд. Все мое участие там, что я этому предпринимателю с Москвы дал подключение к сетям, внутренним сетям зоопарка, воде, канализации, электричеству.
Это директор зоопарка «Сказка» Олег Зубков, который заявляет, что дельфинарий не является его собственностью. А с нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Здравствуйте, Владимир. Знаете ли вы, чей все же этот дельфинарий, поскольку и Ростенко, и Зубков говорят информацию, противоречащую друг другу?
Ну, насколько мне известно, дельфинарий является общей собственностью, в том числе Зубкова, поэтому я не очень понимаю, почему он отнекивается. Вот, поэтому, насколько я знаю, Зубков является одним из владельцев этого дельфинария. И, ну, если он говорит, что это не так, то, как говорится, там этот вопрос надо Олегу задавать на него. Вот, поэтому на текущий момент с дельфинарием, конечно, происходят странные вещи. То есть его постоянно пытались отжать еще, начиная с 2015 года. И здесь, как говорится, на мой взгляд, торчат уши и Янаки, и Поклонской, и чиновников Совета министров, и Росветеринарии. То есть все люди, которые сейчас отвечают за животных, они все пытаются таким образом наказать Олега. Вот, ну и заодно как бы наказывать тот человек, о котором он говорит.
Uh-huh. То есть не смогли договориться, на ваш взгляд, эти политики, которых вы перечислили?
Это не политики, это чиновники. То есть из них только Поклонская стала
политиком. Ну, политиком Поклонская, вот, да, стала?
Да, соответственно, здесь как бы идется постоянная травля всех все и кошмарения бизнеса Олега Зубкова. Вот, может быть, он с этим не связано, как раз там его отрицание, что он является собственником, потому что, чтобы не делать токсичным этот актив для совладельца. Вот. Соответственно, как бы, ну, тоже как бы стратегия для защиты бизнеса нормальная.
То есть, на ваш взгляд, не было возможности никаким образом переоформить там право собственности, оставить его, условно говоря, да, за городом? Необходим все же снос был. Почему именно к сносу пришли?
Ну, послушайте, здесь золотая, во-первых, земля, никто не будет разбираться с долгими судебными процессами, связанными с переформированием права собственности, поэтому, как всегда, делается по самому простому пути. Самый простой путь – это снести, закошмарить, показать, кто есть в доме хозяин, и затем как бы освоить эту землю по-новому, там, построив новый дельфинарий, либо демонтировав часть старого дельфинария, назвав это демонтажом, и затем просто продав на аукционе эту землю с конструкциями, которые находятся на ней, хотя это будет, может быть, тот же самый дельфинарий, да, и вот эти конструкции будут находиться просто на земельном участке, и новый собственник, там, для того же самого Николая Янаки, вдруг как птицу феникс воскресит в дельфинарии в Ялте. Вот такой сценарий тоже вполне вероятен.
Аксенов не так давно говорил о том, что будут зачищать Крым от всех незаконных построек. Ну, собственно, говорит он об этом уже на протяжении 3 лет. Вот как вы считаете, в Ялте будут что-то сносить еще? Вот обещали набережную зачистить. Но работы не начались, насколько мы знаем.
Я хочу передать Сергею Валерьевичу горячий привет и попросить его, чтобы он начал снос с объектов Константинова и объектов, которые принадлежат его семье, на берегу, в парках и так далее. Вот. Тогда мы поймем, что действительно что-то происходит. До тех пор, пока эта болтовня, которой занимается Аксенов, будет продолжаться, до тех пор, пока Аксенов сам вместе со своими коллегами с 90-х годов и тот же самый Константинов будут продолжать застраивать Крым своим вот этим бетоном, никакого прогресса не будет. Эта болтовня, как вы правильно заметили, идет третий год подряд, но при этом никаких действий реальных я не вижу. То есть мы как чистый берег Крым, там, то мы не видим никакого прогресса в расчистке тех завалов, которые были при Украине, и которые сейчас создаются активно при Аксенове, к сожалению.
Ну и 3 года мы уже пытаемся связаться, чтобы услышать мнение Аксенова. И, естественно, мы рады предоставить площадку, право на ответ в любое время, если все-таки сможет Сергей Аксенов выделить время для общения с журналистами радио «Крым Реали». А все же, снос этого дельфинария в Ялте, Владимир, показатель борьбы с незаконной застройкой либо нет? Хочу услышать.
К сожалению, это не имеет никакого отношения к незаконной застройке. Еще раз говорю, там есть такие бельма на глазу, как дом Константинова, который он построил в Никитском ботаническом саду, застройка Приморского парка. Вот с этого надо начинать, вот с этих объектов, которые там построены незаконно, с восьмиэтажных домов частных, которые строятся в Ялте. Вот с этого надо начинать. А получается, что консоль строит прямо на берегу, в водозащитной зоне, и никаких проблем у нее нет, и при этом как бы сносится дельфинарий, который является как бы на самом деле одной из жемчужин, на мой взгляд, для Крыма. И он, конечно, сносить его надо, на мой взгляд, в последнюю очередь, лучше вообще не сносить, а развивать и помогать таким людям, как Зубков.
А вы же знаете, что есть еще проблемы с севастопольским дельфинарием также. Если позволите, оставайтесь на линии, мы напомним, а потом с вами эту ситуацию тоже обсудим. Еще в марте 2017 года представители севастопольского дельфинария обращались к общественности в связи с попытками российских властей города ликвидировать учреждение. И в конце прошлого года севастопольскому дельфинарию подняли арендную плату до 1,5 миллиона рублей в месяц. Сотрудники дельфинария в Артбухте в начале 2016 года потом сообщали о продаже белухи по кличке Василиса. Также предприятие пыталось покрыть расходы на пропитание для остальных питомцев. Дельфинарии заявляли, что руководители государственного унитарного предприятия «Центр эффективного использования собственности города», да, не перечислили деньги, заработанные дельфинарием в сезон. Соответственно, средств для содержания питомцев не осталось. Вот не так давно, в августе 2017 года, руководитель севастопольского дельфинария в Артбухте Александр Жбанов объявил об уходе с поста руководителя заведения. Он на пресс-конференции отметил, что его вынудили уйти власти Севастополя. Ну и вот в 2015 году, как начались судебные процессы с целью лишить руководства севастопольского дельфинария права на субаренду территории на распоряжение имуществом, так они и продолжаются. По словам Жбанова, руководство дельфинария лишили права распоряжаться доходами предприятия и деньги переводили на счет специального созданного унитарного предприятия. В январе 2017 года власти города предложили рассмотреть возможность реализации продажи расположенных на объектах дельфинария морских животных неким коммерческим структурам. Вот что по этому поводу говорит многолетний руководитель Севастопольского дельфинария в Атбухте Александр Жбанов.
Все отобрали, и отобрали не просто по своей инициативе, а отобрали практически по наводке и товарища Овсянникова, господина Овсянникова, и господина Зайнуллина. Они имеют банк «Золотое руно», киоски. Вот когда я говорю про киоски, я говорю без всякой иронии, потому что там работают люди, которые себе зарабатывают, честно зарабатывают на хлеб. Но у них такой бизнес, они кормят семьи. Магазин морской и служебное двухэтажное здание. А теперь вот то, что мы все сделали, о чем я вам рассказывал так долго, продать. Но что значит продать? Значит, нас грабят. Но это же не мы приехали в Удмуртию. Это же они приехали сюда. Но они рассуждают таким образом, что они приехали в провинциальный, значит, город у моря. Смотрят, бегают здесь какие-то папуасы. Давай мы у этих папуасов отберем этот дельфинарий, будем там хозяйничать сами. А один из этих папуасов, вот ваш покорный слуга, занимается дельфинами или прямо, или косвенно. С 1976 года, когда меня приказом главнокомандующего военно-морским флотом назначили председателем госкомиссии по приемке прикладных тем от океанариума военно-морского флота Советского Союза. В прошлом году исполнилось 40 лет.
Это руководитель Севастопольского дельфинария в Артбухте Александр Жбанов, который в августе 2017 года объявил об уходе с поста. И, собственно, видим, что проблемы есть не только в дельфинарии в Ялте, которые вот начали сносить, но и с старейшим в Крыму дельфинарием в Артбухте. А с нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, как вы считаете, вот ситуация в Севастополе похожа на ситуацию в Ялте с дельфинарием?
Нет, она абсолютно другая, потому что вот то, что происходит в Севастополе, там тоже мутно как бы все это происходит в связи с тем, что Овсянников пытается навести хоть какой-то порядок с управлением городским имуществом, но при этом, конечно, делают это топорно, и вот возникают вот такого рода конфликты. Но надо понимать, что вот все эти товарищи, которые там захватили на графскую пристань в районе Севастополя, да, они практически незаконно там это делали и нарушали вообще плевально все законы, используя коррупционные связи по Украине.
А это вы о ком говорите?
Я говорю о дельфинарии и о палатках, которые там сносятся, например, на текущий момент, о которых говорил там товарищ. Вот. И, соответственно, здесь вопрос тогда о том, что вообще происходит с этим дельфинарием, его просто-напросто приводит к общему бою, но делается, конечно, там, вот, как он правильно писал, как с папуасами, без понимания специфики Севастополя, то есть это то, о чем, в принципе, сказал. Но, на мой взгляд, как бы наведение порядка в центре города просто обязательно должно быть. И то, что сейчас происходит с этим дельфинарием, оно, конечно, имеет неприятный душок коррупции, когда просто перераспределяется в мутном, закрытом режиме как бы этот актив, да, в виде дельфинария в центре города.
Ну, неким структурам передается коммерческим.
Ну, это, опять-таки, это слова. То есть надо, ну, я бы на месте Овсянникова здесь, конечно, бы просто объявил открытую процедуру торгов, как бы, да, и вел бы максимально открытую информационную политику, в первую очередь, по такого рода объектов. То есть там, где он прав, выигрышная ситуация, по большому счету, для Севастополя, он фактически проигрывает информационный бой из-за вот этой закрытости боязни прессы в данной ситуации. То есть я не говорю о том, что там до конца прав, здесь как бы еще ситуация как бы она не настолько однозначна, как в Ялте, потому что это имущество городское, и его эксплуатируют незаконно. Вот. Но при этом нет прозрачности при распределении этого имущества в дальнейшем. И это вызывает вопросы.
Чистый берег Крым еще севастопольскими застройками занимается?
Ну, мы занимались в Фиоленте, том же самом, когда мы поймали того же самого прокурора Шевченко с его земельным участком и домом, который он на нем строит, который сейчас отсудил непосредственно сам господин Овсянников через своих коллег в правительстве. Вот. Мы освобождали там на Фиоленте достаточно большие территории, вот как раз там, где расположены все эти дачи.
Лебедева имеете в виду?
Ну, там не Лебедев, там был... забыл, как его фамилию, вылетел с головы сейчас. Угу. Это база «Каравелла», вот непосредственно, и Фиолентовское шоссе, где находится непосредственно садовое товарищество «Новый Фиолент» и «Старый Фиолент». То, что вот «Новый Фиолент» создано было как раз для того, чтобы отжать часть можжевеловой рощи, на которую, в принципе, вот Шевченко и был выделен земельный участок. Шевченко, напомню, это прокурор города Севастополя на текущий момент. И у него этот участок сейчас по суду правительство города отобрало. Что, конечно, выглядит комично там на текущий момент. И такого прецедента я, честно говоря, не слышал еще в России, чтобы у прокурора губернатор забирал участок земли.
Спасибо вам большое. Да, я напомню, что с нами на связи был российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Это радио «Крым Реали», у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что сегодня говорим о сносе дельфинария в Ялте, который, по словам крымских властей, принадлежит Олегу Зубкову. Олег Зубков отказывается от этого владения. А я отмечу, что с нами на связи ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардыко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Видите ли вы, идет ли снос дельфинария?
Работы идут. Вы знаете, здесь корень-то проблемы какой. Это общая проблема и для Украины, и для России. Принципиальное отношение к передвижным вот таким дельфинариям. Если в Европе уже запрещены давно такого рода, то есть издевательства над животными, понимаете, то, к сожалению, на Украине и в России это вид коммерческого бизнеса. В советское время, если вы помните, был дельфинарий под Батуми, там ученые изучали дельфинов, да, опять-таки приходили дети, там представление нормально. Сейчас же какой-то бум с этими, делается лоханка, в нее какие-то правдами, неправдами где-то вылавливают дельфинов, хотя в Черном море и по законодательству Украины и России ловить дельфинов запрещено, но под один и тот же паспорт, там, в общем-то, дельфин год-два проживает, вылавливают новое под один и тот же паспорт. Поэтому, на мой взгляд, здесь принципиально дельфинариев не должно быть передвижных в этих емкостях лоханках, да, ни в Украине, ни в России. Поэтому мы приветствуем то, что, в общем-то, власть там нашла поводы и по сносу такого рода коммерческого издевательства над животными, да. Вот это я вам...
Да, нынешние городские власти Ялты как раз-таки Олега Зубкова обвиняли в жестоком обращении с животными. А вам известно подобный факт? Вот вы говорите дельфинарий, да, образно понятно, что там, скорее всего, в подобных передвижных дельфинариях возможны нарушения определенные. Но вот в этом конкретном случае вы были свидетелем жестокого обращения с животными, например?
Вы знаете, лично я нет, но я понимаю, что дельфин, который в лоханке там 5-6 метров, да, хотя он должен свободно плавать в море, да, и он сам себя, эти пары дельфинов, облучает ультразвуком. То есть здесь, я говорю по сути, в сам принцип, то, что передвижные дельфинарии, это издевательство над животными, это жестокое обращение, только потому, что у нас дырки есть в законодательстве и России, и Украины. Надеемся, что, может быть, Совет Европы обратит внимание, и эти пробелы будут заполнены. То есть будут передвижные вот эти дельфинарии стационарные запрещены только в море. Только в море, где все-таки есть естественная среда обитания, и, безусловно, только под контролем ученых. Вот, только так возможно. Поэтому я вам отвечаю на вопрос принципиально. Понимаете, я не видел, что...
Сергей, вы как журналист, непосредственно, да, имеющий возможность общаться и с Ростенко, с представителями, да, нынешними властей ялтинских, видели ли вы какие-то документы, документы на этот дельфинарий, поскольку, видите, власти Ялты заявляют, что это дельфинарий Зубкова, Зубков говорит, что неких московских инвесторов. Известно ли вам что-либо вот по факту владения этим объектом?
Здесь действительно трудно, поскольку, к сожалению, власть ведет что-то с бизнесом, ну, достаточно кулуарно, тайно. Если президент Путин, да, я был в Москве, слушал его речь на форуме Содружества, да, сообщества, вот, он говорит, что любое хозяйственное мероприятие должно проходить общественные слушания, да, надо советоваться с людьми. Соответственно, этому объекту мы, общественность, не имеем информации. Опять-таки, наши журналистские, к сожалению, все это формально, мы получаем отписки. Поэтому принципиально, если бы и власть, и Зубков показали документы, вот, нам, конечно, было бы понятно. А, к сожалению, идут заявления там в печати. Вот сейчас недавно Ростенко выступил тоже, да. Вот, но покажите бумаги. И опять-таки, это самое первое разрешение. В общем-то, у нас по набережной, ну, где-то та же самая ситуация по застройке.
Ну да, что? И Аксенов же обещал очистить эту набережную от застройки, но, судя по всему, не начались работы, да?
Да, да. Да. То есть тут, вот, во всяком случае, это по ценности ЮБК говорили и при Кучме, и при Януковиче, и сейчас при Путине, да. Вот. Но, к сожалению, настолько мед, настолько челюсти капитализма схватывают вот эти лакомые куски, да, конечно, при советской власти такого быть не могло, понимаете? Вот, что самые лучшие филейные куски Ялты, старые Ялты, дореволюционной, Красновской, теперь вырастают небоскребы.
Понимаете? Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардыка. Это радио «Крым Реалии». Наш сегодняшний эфир подошел к концу. Я напомню, что вы можете предложить свои темы программ, написав нам в Твиттере или на сайте «Крым Реалии». Читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров.